Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Личность террориста-смертника, совершившего самоподрыв во время похорон полицейского в селении Сагоп Шамалгабекского района Ингушетии, установлена. По предварительно полученной информации, самоподрыв произвел 34-летний житель Сонжинского района республики Хамзат Альдиев, который находился ранее в розыске как участник незаконных вооруженных формирований. Установлено, что теракт организовала бандгруппа, которую руководит также находящийся в федеральном розыске Артур Гетагажев, который причастен к совершению ряда терактов в Ингушетии. Сегодня Московский областной суд решил рассматривать дело о теракте в аэропорту Домодедово в закрытом режиме. Начало рассмотрения дела по существу начнется 27 августа. В результате подрыва террориста-смертника 24 января 2011 года погибли 37 человек, более 160 получили ранения. Расследование преступления было завершено в июле этого года. Я напомню, что по версии следствия непосредственным исполнителем теракта стал 20-летний Магомед Евлоев. Ответственность за теракт взял на себя лидер северокавказских боевиков Доку Умаров. О том, почему Ингушетия оказалась в числе наиболее опасных источников терроризма, мы сегодня беседуем с Юлией Латыниной, писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы», и Магомедом Хазбиевым, одним из лидеров ингушской оппозиции. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Юлии Латыниной. Добрый вечер, Юлия.
Да.
Чем вы объясняете рост террористической угрозы, исходящей из Ингушетии?
Ну, я бы не сказала, что это рост террористической угрозы по сравнению, например, с тем, что творилось при Рязикове. И дело не только в Ингушетии, да, на Кавказе идет джихад. Надо называть вещи своими именами. Этот джихад начался в 99-м году. Собственно, его подготавливали Хаттаб и Басаев. Хаттаб... Простите, что я отступаю на некоторое время назад, но просто некоторые простые вещи необходимо сказать. Его подготавливали Хаттаб и Басаев. Хаттаб, потому что он искренний исламист, который был нацелен на создание на Кавказе халифата. Басаев, естественно, тоже был глубоко верующий человек, но при этом у него были определенные политические мотивы, в частности... Он, конечно, хотел стать имамом всего Кавказа. Соответственно, этот джихад начался, перешел в активную фазу в июне 99-го года, когда отряды Багаудина Кибедова, это дагестанский исламист, провозгласили освобождение ряда горных районов Дагестана. Он продолжился, когда на помощь Кибедову пошел Басаев, это то, что называется вторжением в Дагестан. Он продолжился взрывами домов в Москве и в Буйнакске. Собственно, тогда вот эта первая фаза джихада оказалась не очень удачной, потому что даже в наиболее... В Дагестане, который, казалось бы, был наиболее идеальным объектом для джихада, где действительно было много салафитов, оказалось, что значительно большее количество людей их не поддерживает и предпочитает быть с Россией. Собственно, за эти 10, вернее, 12 лет мы видим, что количество салафитов становится все больше. У них есть определенная идеология. Эта идеология предусматривает, что первое, ислам должен быть очищен от всего языческого, в частности, устазов, которых предусматривает традиционный кавказский и не только ислам, всяческих языческих верований типа поклонения зиратам, других вещей, что надо, необходимо строить шариат здесь и в этом месте, строить халифат. На территории Кавказа, точнее, то, что они называют Имарат Кавказ. Это граждане Имарата Кавказ. Они считают, что все должно быть организовано по законам шариата, и, собственно, так они описывают свою борьбу на своих сайтах, объясняя, почему можно убивать неверных, почему можно убивать детей и жен неверных. Это вносит, это вселяет ужас в сердца наших врагов. Почему можно и нужно убивать тех мусульман, которые их не поддерживают, и почему джихад является единственной приемлемой формой существования мусульманина в этом российском светском государстве. И разногласия существуют по поводу того, какой это джихад. То есть большинство говорит, что это должен быть джихад руки, то есть вооруженный джихад, но если этого нельзя, то это должен быть хотя бы джихад языка или джихад сердца. Вот, и, соответственно, когда идет такая война, это очень тяжело, много несправедливости совершается с обеих сторон. Но надо понимать, что мы имеем дело, с одной стороны, с очень жертвенной группой населения, но, с другой стороны, безусловно, фанатичной и желающей построить на Кавказе нечто, что еще более далеко от демократических идеалов, нежели даже путинская Россия.
Спасибо. Давайте послушаем Магомеда Хазбиева. Добрый вечер, Магомед.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете, что именно сотрудники МВД все чаще становятся жертвами террористов?
Знаете, то, что происходит на Кавказе, и то, что здесь творится, практически ни для кого не секрет. В первую очередь, то, что здесь происходит, это насилие порождает насилие. Террор со стороны власть имущих порождает террор на Кавказе. То, что сказала Юля, что было во времена Зязикова, то того нет во времена Искурова. Если вспомнить немножко несколько лет назад, вернуться, 2009 год, когда новый эмир республики на своем сайте об этом писала «Новая газета», «Коммерсант», что ингушские боевики объявили мораторий на отстрел ингушских милиционеров. Но спецслужбы, ни власть республики не прекращала беспредел со своей стороны. Она продолжала убивать, она продолжала похищать. Мне кажется, даже боевики хотели показать народу, тем, кто стоял во главе оппозиции, которые и Макшри Паушу, и Магомедову, которые нет живых, которые говорили не раз в своих выступлениях, и когда были контакты даже с теми людьми, которые есть, под поле, что нельзя убивать налево-направо милиционеров. Это неправильно, это ненормально. Это гражданская война, а что все это нужно прекратить, и что народ этим недоволен. Мне кажется, что за эти несколько лет они хотели показать, смотрите, мы остановились, эти бандиты продолжают отмывать грязные контртеррористические деньги. До тех пор, пока не будет гарантирован, да, закон Конституции Российской Федерации для граждан, проживающих на территории Северного Кавказа, до тех пор, пока власть сама не прекратит заниматься бандитизмом и терроризмом, на Северном Кавказе ничего не прекратится. Что во времена Зязикова не было результатов, были результаты, были годы, когда не было ничего, когда было подавлено банподполье, что только что Юля говорила про Сатаба и Басаева, что Басаев не был убит во времена Зязикова, был убит один из лидеров, такие же результаты и у Зязикова, такие же результаты и у Евкурова, но такого моратория, который был объявлен, не было при Зязике, который был объявлен при Евкурове. Но эти начали продолжать дальше свой беспредел, поэтому все дальше продолжает, дальше все будет нагнетаться. Я думаю, в первую очередь власть должна перестать координировать население.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, почему Ингушетия оказалась в числе наиболее опасных источников терроризма, мы беседуем с Юлией Латыниной, писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» и Магомедом Хазбиевым, одним из лидеров ингушской оппозиции. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Александр Черкасов, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал», констатирует продолжение дестабилизации обстановки в Ингушетии.
Ингушетия – это одна из республик, где действует на Кавказе террористическое подполье, которое в том числе достигает и центральной России. Вспомним взрыв в аэропорту Домодедово, организованный, насколько известно, именно ингушским сектором подполья. Но ведь были и другие следы. Были и дагестанские следы смертницы в московском метро. Были и теракты, опиравшиеся на террористическое подполье в Кабардино-Балкарии. Подполье просто подорвало Евкурова, в буквальном смысле он едва выжил после покушения. Однако это не остановило курс Юнусбека Евкурова. И в итоге за 3 года, с 9 по 11, уровень насилия в республике упал как минимум в 7,5 раз. Уровень насилия, исходящего от вооруженного подполья. При этом, насколько я знаю, в прошлом году, за 9 последних месяцев прошлого года, в Ингушетии просто ни один человек в подполье влез, в горы не ушел. Но опять серия спецопераций, проведенных наезжавшими из-за пределов Ингушетии федеральными силовиками. И мы видим, что дестабилизация в Ингушетии продолжается. убийство милиционера, взрыв на его похоронах. Но если мы посмотрим на статистику, мы увидим, что Ингушетия была главной горячей точкой Северного Кавказа где-то в 2009 году. Но теперь отнюдь не она держит первенство.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, почему Ингушетия оказалась в числе наиболее опасных источников терроризма, мы беседуем с Юлией Латыниной, писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты», радиостанции «Эхо Москвы», и Магомедом Хасбиевым, одним из лидеров ингушской оппозиции. Вопрос Юлии Латыниной. Вот сегодня, когда зашла речь о начале процесса по теракте в аэропорту Домодедово, сказали, что на скамье подсудимых 4 человека, которые помогли террористу Евлоеву доехать из Ингушетии в Москву, арендовали ему в столице квартиру и передали ему пояс смертника. Как, по вашим данным, откуда поступали деньги на финансирование этого теракта?
Ну, деньги, я вас уверяю, деньги здесь не главные. Все теракты на Кавказе стоят копейки, и все они финансируются либо из собственных средств маджахедов, либо из федерального бюджета, то есть из того, что маджахеды отжимают у чиновников, ну или вымогают у бизнесменов. Уверяю вас, что количество денег, которое поступает там, как говорят, из-за границы, оно абсолютно минимально. Мне кажется, важнее поговорить о другом. Вот я целиком согласна тем, что сказал Александр Черкасов. Он сказал, что сказал Черкасов, он сказал самую главную вещь, что после прихода Зязикова уровень террористической активности в Ингушетии резко упал. И вот эта колоссальная разница между Зязиковым и Евкуровым. Я категорически не согласна с тем, что сказал Магомед Хасбиев. Есть стандартная салафитская пропаганда, предназначенная для полезных идиотов, неверных, которую полезные идиоты, в том числе правозащитники, повторяют. Она состоит из набора нескольких бессмысленных фраз. Первая из этих бессмысленных фраз – «насилие порождает насилие». Я совершенно согласна, насилие порождает насилие, когда идет взаимная война, все начинают стрелять. Вопрос, кто насилие начал? При всей моей симпатии, как я уже сказала, к жертвенности салафитов и так далее, насилие начали они. У них, я напомню, когда мне говорят, что типа вот эти люди бедные, несчастные, у них убивают родственников, поэтому они стреляют в ответ. Во-первых, когда они взрывали дома в Москве, родственников у них еще никто не убивал. Во-вторых, люди типа Александра Тихомирова, который приехал из Улан-Удэ, стал салафитом и одним из вождем как раз в Ингушетии, он же Саид Бурятский, да, у Александра Тихомирова в Улан-Удэ никто не убивал родственников. Если говорить о том, как ведут себя салафиты, вот как раз о якобы перемирии, объявленном боевиками, я вынуждена сказать Магомеду Хасбиеву, что все, что он говорит, абсолютная неправда. Более того, это абсолютная ложь. А что мы видим, что после того, как Зязиков ушел, а пришел Евкуров, уровень насилия со стороны федералов, со стороны милиции снизился в разы. Действительно, перестал быть вот тот безумный отстрел, который велся во все стороны. И посмотрите, что произошло, например, какой был ответ боевиков. Пришел Евкуров, последний, я бы сказала, царский генерал, который одновременно и ингуш, и россиянин. Человек, который пришел сам в лес, лично приехал в лес, и предложил боевикам перемирие. Какой был ответ? Евкурова несколько раз пытались убить. Зязикова, заметим, пытались убить только один раз, давно. После этого господин Зязиков, по признанию его собственных родственников, стал платить около миллиона долларов в месяц боевикам, и они его не пытались убить. Человека, благодаря которому Ингушетия превратилась в кровавую кровоточащую рану на Кавказе, благодаря которому каждый ингуш мог быть убит просто так, этого человека боевики не пытались убить. И это их устраивала такая ситуация, потому что Зязиков был лучший поставщик людей в лес. Как только Евкуров предложил выходить из леса, начал вытягивать людей из леса, он сотни людей из леса вытащил под свою гарантию. Смотрите, что происходит. Первое. И как он ведет себя? Я расскажу три истории. Первое. Прибегают к нему и говорят, что вот мучают четырех молодых людей. Действительно мучают. Он приезжает туда. Он забирает этих четырех молодых людей под свою ответственность. Он их освобождает. Двое из этих людей приняли потом участие в покушении на него. У них дома были найдены номера той машины, реальные номера той машины, с помощью которой его взрывали. То есть у меня вопрос. Если эти ребята, салафиты, так недовольны проклятыми ментами, которые их мучают, может быть, они бы взрывали лучше проклятых ментов, чем Евкурова, который их вытащил из этой пытошной? История вторая. Евкурову прибегают родители девочки молодой, которая увлеклась салафизмом. Говорят, что ФСБшники нечестно взяли его и его дочку, их дочку, что они шьют ей подготовку покушения на Евкурова. Евкуров приезжает, Евкуров сам разговаривает с этой девушкой, и он, конечно, все понимает, потому что он старый, тертый военный. Он освобождает эту девушку под свою ответственность, родителям рекомендует ее побыстрее выдать замуж. После покушения, когда он случайно остался в живых, эта девочка приходит к нему и говорит: «А вы знаете, я должна признаться, я действительно хотела вас взорвать». Это вторая история. История третья. Это когда в Ингушетии находят, по-моему, там чуть ли не тонна взрывчатки была, из нее сдетонировало 200 килограмм, в частном владении случайно их нашли при обходе дворов. Началась перестрелка, 200 килограмм сдетонировало, и это были даже не ингушские боевики. Это были боевики, так сказать, часть из них приехала из Карачаева-Черкесии. Видимо, они хотели взорвать Евкурова, скорее всего, в каком-то публичном месте, иначе зачем тонна взрывчатки. Представляете, сколько с ним было бы убито людей. Именно поэтому боевиков завезли из Карачаева-Черкесии, потому что я не уверена, что ингушские боевики согласились бы взорвать тонну взрывчатки в публичном месте. И, наконец, вот четвертое покушение на Евкурова, которое действительно чуть не удалось, он чудом остался жив. И вот это ответ боевиков на мирное приглашение, на мирные переговоры. Мы видим, что Евкуров для боевиков оказался гораздо более страшен, чем Зязиков, потому что при Евкурове люди действительно начали выходить из леса. Это очень сложно, понятно, что когда они выходят из леса, им приходится сдавать тех, кто там остался. Понятно, что Евкуров не всегда все может, потому что приходят федералы и говорят: а вот нам все равно, этот человек всегда плохой. Но вот ситуация, когда человек делает все, что может, понятно, он не может прыгнуть выше головы, потому что, ну, к сожалению, Россия сейчас устроена так, как она устроена. Но Евкуров рискует собственной шкурой, Евкуров ведет абсолютно самоубийственную для себя и очень настолько, насколько возможно, мирную политику. И вместо благодарности со стороны боевиков, попытки его убить, со стороны, да, грубо говоря, салафитской пропаганды или там правозащитников, так сказать, крайне левого крыла, рассказы о том, что Евкуров это все равно, что Зязиков, и что государство должно остановиться, вот когда только государство прекратит творить насилие, так сразу успокоятся боевики. Это полное вранье. Как только государство, в лице Евкурова государство прекратило творить насилие, это боевиков испугало настолько, что они стали пытаться убить Евкурова. Государство не может прекратить творить насилие в ситуации, когда есть противоположная страна, которая взрывает дома, взрывает метро, и которая первая начала эту войну, и которая добивается создания на Кавказе халифата и убийства всех неверных, а также тех мусульман, которые веруют не так, как они.
Вопрос Магомеду Хасбиеву. Вы согласны, что при Евкурове прекратилась та степень насилия, которая была при его предшественнике Зязикове?
Знаете, я, если честно, не понимаю, откуда Юля черпает такую информацию, откуда у нее такая информация, и откуда она настолько осведомлена с тем, что происходит. Если честно, конечно, я не знаю, о каких она правозащитниках говорит. Я, если честно, не считаю себя правозащитником, который сидит в кабинете и там принимает какие-то заявления. Я активно принимал участие в каждом деле, если что-либо происходило с любой стороны, я посещал, я встречался с людьми, и то, что те четыре человека, которых якобы, которым приезжал Юнусбек, к ним не Юнусбек приезжал. Если вспомнить хорошенько, к ним приезжал Магомед Хазбиев, Макшрик Аушу и адвокат Мусав Пиев. Это было Малгобекское голодо. Четырех ребят, братьев Цакиевых, Анкиевых и Аушу запытали до полусмерти. После чего мы подняли шум, не смогли ни прокурора найти, никого, ну, ночью решили позвонить в Куру. И Куру послал своего в администрации, после чего на второй день троих из них выпустили, потом выпустили четвертого, и в Куру обратно садится по телевизору и говорит, что теперь делать этим ребятам, которым одно место ссылали палки, потом еще что-то, что только не делали, на их месте я пошел бы убивать милиционера. После чего эти ребята приезжают ко мне, их мы шли по офису и говорят, ребята, мы никого не собираемся убивать. Пытали нас, пытали, все. Все это забыли. Пусть он нас оставит в покое и не говорит о нас по телевидению. Хорошо, все, поговорили с ними. Макшрик взял их и повез в Кифкуру. Вез бы. Вот они говорят, никого не убивать не собираются. Но их же дома нету. Но их нету дома, потому что они из-за боязни скрылись, уехали, живут у своих родственников. Ну, ну-ка, назовите ваши адреса. У кого вы живете? Ребята называют свои адреса. Хорошо, они додумались не пойти домой и лечь спать. Утром по этим адресам приезжает милиция, чтобы их забрать. Их там не было. Но, насколько известно, несколько Аушу, молодой парень, единственный сын у родителей, которому 18-19 лет было, он был убит в лесу. Остальные куда делись, неизвестно. Вроде бы говорят, что уехали за границу. То, что Пивкуру разговаривает или встречается с боевиками, и он ходил в лес, это тоже абсурд, это не разговор. Это пиар такой, создаваемый журналистами, знаете, Евкуров и те, кто рядом с ним, они посмотрели, в чем проиграл Зязиков. Зязиков проиграл в первую очередь Зязиков проиграл в чем? То, что убрали Зязикова, это было что? Это была победа не только оппозиции, это была победа журналистов, правозащитников, ребят, корреспондентов, которые рискуют своей жизни, писали правду и говорили об этом. Они это поняли и решили всех журналистов, корреспондентов устраивать там в Москве им рестораны, там встречи организовывать, рассказывать там, какой Юнусбек красивый, со всеми журналистами разговаривать, привозить их. Но у меня просто единственный один вопрос к Юле. Если Юля знает о тех боевиках, если у нее есть контакт с Юнусбеком, или знает о тех боевиках, которые сдались, вот об одном. Нам очень важно, так как мы жители этой республики, так как мы давно здесь живем и боремся с тем беспределом, который здесь происходит, нам интересно было бы узнать от этого боевика, который ушел в лес.
Спасибо. Напомню, что ситуацию в Ингушетии обсуждаем с Юлией Латыниной и Магомедом Хазбиевым. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Кунцевский суд Москвы назначил на 7 сентября рассмотрение по существу гражданского иска жительницы Новосибирска Ирины Рузанкиной к участницам панк-группы Pussy Riot. Она требует взыскать с девушек 30 тысяч рублей в виде компенсации за нравственные страдания, причиненные ей скандальным панк-молебном в храме Христа Спасителя. Краснодарский краевой суд 20 сентября продолжит рассматривать уголовное дело о жестоком убийстве 12 человек, в том числе детей, в кубанской станице Кущевская в ноябре 2010 года. Выдвижение кандидатов на пост мэра подмосковных Химок начнется 24 августа. В понедельник стало известно, что, возможно, в мэры будет баллотироваться лидер партии «Зеленых» Народной партии Олег Митва. Вчера намерение участвовать в выборах заявил лидер защитников Химкинского леса Евгения Черикова. В Новохоперске 22 августа состоится заседание суда по делу первого из четырех активистов-экологов, которые обвиняются в нарушении правил проведения публичных акций. Московский областной суд 27 августа начнет рассматривать по существу уголовное дело о теракте в аэропорту Домодедово в январе прошлого года. Тогда погибли 37 человек, 172 были ранены. В Зеленодольском районе Татарстана ночью обнаружена взорванная машина. Там же найдены останки 3 человек. Возбуждено уголовное дело. В Иссык-Кульской области Киргизия сегодня военнослужащий погранотряда, имя которого не называется, на заставе открыл стрельбу и убил 5 своих сослуживцев.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Но помню, что о том, почему Ингушетия оказалась в числе наиболее опасных источников терроризма, мы беседуем с Юрием Латыниным, писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы», и Магомедом Хазбиевым, одним из лидеров ингушской оппозиции. Оба у нас на прямой телефонной связи. Тогда вопрос Юрию Латыниной. Согласны ли вы, что президент Евкуров, как говорит наш гость Магомед Хазбиев, имеет весьма косвенное отношение к нормализации ситуации в республике?
Евкуров имеет самое... Так случилось. Зятиков ушел, Евкуров пришел, обстановка нормализовалась, но это произошло не из-за Евкурова, а почему-то еще. Евкуров имеет прямое отношение к нормализации обстановки. Об этом говорит не только Латынина, об этом говорит вот тот же мемориал в лице Черкасова. Жертвенное поведение Евкурова является главной ее причиной. Что же касается того, что сказал Магомед Хазбиев, он, по сути говоря, подтвердил то, о чем я говорю. Еще раз. 4 человек было чуть не замучено ментами. Причем, как мы понимаем, все-таки у ментов были поводы к ним цепляться, судя по последующему. Только благодаря Юнусбеку Евкурову, который внял просьбам, в частности, и Хазбиева, в частности, и Ахельгова, эти 4 человек остались живых. Их вытащили из МВД. Более того, как слышали наши слушатели, Евкуров выступил по телевизору, сказал, что вот их там пытали. Евкуров отнесся к ним сочувствием и сам признал, что их пытали так, что если бы он был на их месте, то действительно понятно, почему идти убивать ментов. Но после этого двое из этих людей, а именно братья Цакиевы, оказались замешаны в подготовке покушения на президента Евкурова. Это, во-первых, есть черная неблагодарность, а во-вторых, я прошу Магомеда Хазбиева ответить мне на этот вопрос. Скажите, пожалуйста, если все происходит только из-за мести, то почему эти люди, братья Цакиевы, приняли участие в подготовке покушения на президента, который спас их жизни, а не на тех ментов, которые их пытали? Или братья Цакиевы действовали все-таки по приказу лидеров салафитского подполья, для которых жизненно важно было уничтожить человека, который пытается нормализовать обстановку в Ингушетии, которым чем лучше, тем хуже. И именно потому, что эти люди хотят построить в Ингушетии часть эмирата Кавказ и совершенно не хотят останавливать насилие.
Сейчас установим связь с Магомедом Хазбиевым. Слушаем пока вопрос от москвича Ильи Ефимовича.
Добрый вечер, господа. Хочу выразить свое почтение золотому перу российской журналистики Юлии Леонидовне и задать ей такой вопрос. Многие националисты говорят о том, что Россия не может удерживать Кавказ. Пример Израиля, где ушли из Газы, но получили благодарность в виде Касамов и Градов, показывает, что соседние территории – это очень большая проблема. На ваш взгляд, каково лучшее решение кавказского вопроса? Биться, как выражается господин Проханов, до последнего солдата империи или предоставить этим территориям самостоятельность, может быть, в виде автономии или чего-то другого? Спасибо.
Слово Юлии Латыниной.
Это вопрос, на который у меня нет ответа. В любом случае, вот мы можем констатировать, что рыба гниет с головы. Рыба гниет с Кремля. И вот ситуация в Ингушетии, это как раз ситуация, когда мы видим, что, ну, честно говоря, лучше президента не найти. Тем не менее, этот президент не может сделать всего, что надо сделать, потому что там иногда у него не хватает денег заплатить в Кремле за то, чтобы назначили нужного ему человека, ему подсовывают каких-то людей, которые заплатили за свое назначение. Иногда у него просто не хватает ресурса, чтобы выбить помилование тому или другому человеку, а приходят федералы и говорят, а нет, он нам нужен для каких-то своих игр. Извините, верблюда спросили, а почему у тебя кривой горб, а что у меня прямое, ответил верблюд. Проблема в том, что когда Россия управляется так, как она сейчас управляется, даже Евкуров крайне ограничен в том, что он может сделать.
Восстановив связь с Магомедом Хасбиевым, вот Юлия Латынина задала вам вопрос о братьях Такиевых, которые хотят построить Эмират Кавказ, слово Магомеда Хасбиева.
Вот я не заслышал насчет Такиевых, у меня отключился телефон, меня только подключили. Что за вопрос по братьям Такиевых, я не расслышал.
Да, спасибо, очень простую вещь. Вы сами подтвердили, что братья Такиевы и еще два человека были отпущены только благодаря вмешательству Евкурова. Более того, Евкуров выступил по телевизору, сказал, что понимает их. После этого братья Цакиевы участвовали в покушении на президента Евкурова. И возникает вопрос, а если, как вы говорите, насилие порождает насилие? Если вся причина только в нехороших федералах, которые убивают, и вот люди несчастные убивают в ответ? А почему братья Цакиевы участвовали в покушении на президента Евкурова, который спас их от смерти, а не на тех ментов, которые их пытали?
Слово Магомеда Хасбиева.
Смотрите, какая ситуация. В то время, когда братья Такиевых пытали в ГУВД, начальником ГУВД был Овчаков. После того, как братьев Такиевых выпустили, не прошло и нескольких дней, даже недели, по-моему, не было, заместитель начальника ГУВД Овчакова делают заместителя министра внутренних дел Республики Ингушетии. То, что куда они поехали, какой-то раз они устроили по отношению к Евкурову, у меня такой информации нет, но то, что их преследовали и то, что с ними делали, то, что они после того, как они рассказали, по какому адресу они шли туда, после чего ворвались в спецслужбы, это уже говорит о том, что кто передал адрес, кто сказал, где они находятся и кому это нужно было. То, что здесь происходит в те времена Язикова, конечно, последний год было плохо, но до этого были времена и у Язикова, когда было хорошо, потом плохо. Это просто один год победа за спецслужбами, второй год победа за боевиками, третий год за спецслужбами. И вот этот процесс, он продолжается, не останавливаясь, продолжается. А по поводу тех людей, которые сдаются и выходят из лесу Чешкурову, мы просто хотели бы, не только я, а население республики хотело бы убить хоть одного такого человека, хоть одного. И Назбек Чешкуров не просто глава республики, он помимо этого председатель Национального антитеррористического комитета по республике Ингушетия. Все, что происходит, любая спецоперация происходит всего ведомо. И тех людей, которых убивают первые дни его правления, когда он пошел к власти, весь разговор, который у него состоялся с оппозицией, это была речь только об одном. Все должно быть по закону. Закон и Конституция Российской Федерации. Если задерживать, если с людьми что-то делают, все должно быть по закону и по Конституции Российской Федерации. Не прошло несколько месяцев, в центре года расстреливают фотографов Жахова. Потом следующих. Ничего не останавливалось. И каждый раз при диалоге Чешкуров говорил только об одном, что он верит в спецслужбу. Вот все, что ему говорят, он не верит. Вот он верит в спецслужбу, которые принесли ему информацию и сказали, что вот этот виноват. Конечно же, тут не просто речь идет о каких-то спецоперациях. Тут речь идет очень о больших деньгах. Здесь речь идет о погонах. Здесь речь идет о званиях героев России. И так как есть Кавказ, все это отрабатывается здесь, на Кавказе. Все это происходит здесь, на Кавказе. И рано или поздно все, что здесь происходит, оно не просто такими мелкими взрывами или чем-то аукнется в Москве или еще где-то, оно аукнется по всей стране. Потому что беспредел, который творит здесь, да, мы помним бутылки шампанского в Казани, это то, что делали 10 лет тому назад в Ингушетии. Это то, что происходило здесь. И то, что было в Казани, это то, что мы узнали. А сколько таких случаев, которых мы не узнали, и люди под этими пытками все на себя брали, да, и в Москве, и в других местах, и уже сидят. Поэтому То, что вот абстрактно, то, что преподносит, что Юнусбек Мессия здесь все остановилось, он разговаривает с боевиками, у него диалог, там, 5-10, никакого диалога нет. Какой диалог? При Зязикове не было такого, чтобы выходили дома боевиков, убивали их родителей. При Зязикове не было такого, чтобы заходили во двор, расстреливали духовных лидеров. Не было, не происходит. При Зязикове не было такого, чтобы боевики приходили к ним на похороны и взрывались. Не было этого. И, конечно, каждый раз, чем жестче себя ведет власть, тем жестче начинает происходить ответы со стороны боевиков. Это ненормально. Никто этого не поддерживает. Никто не поддерживает того, что происходит. Всегда говорят салафиты. А ну Бог с ними. Бог с ними. Не молятся они так, как молятся люди традиционного ислама. Да оставьте их в покое, не трогайте. От того, что человек христианин, он буддист, он решил убить его должен. Что, если человек не молится так, как я должен составлять их списки, подавать их и говорить, расстреливать их? Это неправильно. Люди, в первую очередь, нужно оставить людей. Как бы кто бы ни молился, нужно оставить людей и не трогать их. Вот только тогда будет порядок. Нужно в первую очередь соблюдать закон и конституцию, только тогда будет порядок. А то, что абстрактно все рассказывают, что боевики сдаются там толпами, 70-80 человек уходят из леса, каким образом они оттуда выйдут, если люди, которые когда-нибудь в школе учились с тем парнем, который ушел в лес, если эти ребята здесь средь бела дня расстреливают вот эти последние годы, так какой боевик выйдет из лесу, сдастся, а потом, я не знаю, как ему здесь жить. Все это разговор, это брешь, это ерунда, которую несут, это пиар, который делается вокруг Евкурова, Пролдая, Месть, там, комитеты, которые он как якобы создает. Эти комитеты были созданы во времена Аушева, и все, что вот это раздувается, вокруг него всего этого нет. Это ложь все. Потому что мы здесь находимся, мы все это видим. А то, что мемориал докладывают, другие докладывают, я не знаю, откуда они это докладывают. Вот есть здесь правозащитная организация Маши, другие есть, мемориалы есть, да, тут есть люди, якобы себя называющие правозащитниками, но через свои какие-то движения устраивают своих родственников на работу, других, и вот этот весь пиар раздувается. Смотрите, сколько было независимых сайтов республики. Сайт Ингушетия.ру уже полгода вообще недоступен ни одному человеку в республике Ингушетия. Все провайдеры блокировали. То же самое, что происходило во времена Зязикова. Сайт Ингнюс владельца прямо на посту поймали, избили. Так на второй день владелец стал советником Евкурова, и весь сайт сейчас работает в пользу Евкурова. Создали правозащитную организацию ВГС, тут выступали, говорили, Евкуру хуже, чем Зязикова. Так все члены ВГС, теперь один глава администрации президента, двое его советников, сейчас работают. Ну, все, что здесь происходит, народ видит, мы видим, которые здесь живем, мы видим, что происходит. Каждого человека, который открывает рот и говорит, что это беспредел, каждого человека, который пытается проинформировать, каждого человека, который пытается осветить ситуацию в республике Ингушетия, то ли его пытаются запугать, то ли его пытаются там убить, то ли ему предлагают тендеры, миллиарды там, работу советникам, не советникам. Все знаем, мы знаем, что здесь происходит. А кто там вот этот бред рассказывает и преподносит, что здесь все хорошо, я не знаю.
Спасибо, Магомед.
Надо посмотреть, что получили те правозащитники, которые отсюда докладывают, где их родственники работают, на каких местах, и какие тендеры они получили, и какие деньги они получают.
Спасибо. Давайте послушаем Ивана Сухова, заместителя редактора отдела политики газеты «Московские новости». Он считает, что временное затишье в Ингушетии завершилось.
Ну, нельзя говорить ни о какой стабилизации ни в какой республике Северного Кавказа, потому что ничто системно не изменилось за эти 3 года. Да, была определенная пауза, связанная с тем, что с любым новым назначением всегда происходит некоторое воодушевление у людей и возникают какие-то позитивные ожидания. И вот на этой иллюзии, в общем-то, может возникать такое ощущение кратковременного затишья. Но потом время какое-то проходит, и все возвращается на круги своя. Системных решений ведь не принято, по большому счету, в Ингушетии. При этом совершенно ничего плохого нельзя сказать о Евкурове, который изо всех сил старается эту территорию как-то поддерживать в состоянии хотя бы той стабильности, в которой ему это удается делать. Это, очевидно, совсем другая система, чем та, которая установлена в Чечне. И это по уровню управляемости, по уровню стабильности одна из неплохих территорий Северного Кавказа. Говорить о том, что, в общем-то, за три года были какие-то такие уж существенные улучшения, мне кажется, немножко опрометчиво, потому что, если вы вспомните, меньше, чем через год после назначения, он сам пережил серьезный очень теракт, покушение на свою жизнь, после которого едва выжил. И говорить о том, что там какое-то было такое уж прям мирное небо над головой, мне кажется, было, в общем, преждевременно. Так что никакого сюрприза, в общем, в том, что произошло в Ингушетии, нет, к сожалению.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Ларисе Латыниной.
Юлии Латыниной, да.
Юлии Латыниной, извините. Религиозные экстремисты на Кавказе, объявив себя правоверными, призывают к убийству неверных, да? Религиозные экстремисты в России, объявив себя православными, призывают сжечь Пусси Райт, а заодно и певицу Мадонну. То есть уровень мракобесия примерно одинаков. Русская пословица гласит, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Понятно, что путинской комарере Кавказ нужен как огромное прачечное для отмывания грязных денег. А по существу, зачем вообще Кавказ нужен России? Это зелье на ее шее, которое ведет ее к полному развалу.
Да, есть ли основания для лозунга «Хватит кормить Кавказ»? Вопрос Юлии Латыниной.
Ну, знаете, лозунг «Хватит кормить Кавказ» поддерживает, по крайней мере, один из моих знакомых кавказцев. Это кабардинец Ибрагим Яганов. Потому что «Хватит кормить Кавказ» — это «Хватит вливать деньги в чиновников», которые распределяют их между своих друзей и платят еще и боевикам за то, чтобы те их не трогать. Мне кажется, у меня нет ответа на этот вопрос насчет того, что Кавказ — гиря нашей России, за которой Россия развалится. Я боюсь, что при Путине Россия может развалиться и без всякого Кавказа, из-за Путина, а не из-за Кавказа. Да? Кавказ — это вторично в данном случае. Тем не менее, я хотела бы вернуться к тому, о чем мы говорили с Магомедом. Я констатирую, что он не может ответить на вопрос, почему братья Цакиевы, спасенные Евкуровым от смерти, взорвали Евкурова, а не тех ментов, которые их пытали. Магомед говорит, что нужно оставить людей и не трогать их. Я должна констатировать, что в Казани, где только что убили зама муфтия и пытались взорвать муфтия, никого из этих людей, в смысле салафитов, не трогали. Они росли, росли, росли мирно, им покровительствовали, им покровительствовал даже мэр Казани. И когда они решили, что они обрели достаточную силу, они осуществили два покушения, и в тот же день в сети появилось видео, на котором казанская ячейка присягает на верность доку Умарову. В 99-м году, когда Чечня была фактически независима, никаких салафитов не трогали. По всему Кавказу создавались салафитские ячейки. Кончилось это вот 99-м годом войной в Дагестане и взрывами домов. Салафиты – это не просто люди, которые не так молятся, как утверждает Магомед Хасбиев. Это люди, которые считают возможным убивать неверных, которые считают возможным убивать тех мусульман, которые не верят так, как они. Более того, считают это необходимым. И, как я уже сказала, считают необходимым построение имарата «Кавказ». И более того, расходятся они, как бы мирные салафиты от немирных салафитов, только в том, что некоторые считают, что единственная возможность проявить себя – это джихад. Если ты не участвуешь в джихаде, то все на тебе поставить крест. А другие говорят, что не надо участвовать в джихаде, если нельзя его выиграть, и это только приведет к укреплению неверных. Вот единственное техническое расхождение. О том, что при Евкурове никто не вышел из леса, это даже смешно. Я могла бы назвать там кучу имен, которые легко можно найти в интернете. Магомед Богатырев, Акраман Хашиев. Есть более трагические случаи. Ахмед Аздоев, который вышел из леса под гарантией Евкурова, после чего убежал обратно в Чечню и еще утащил с собой брата, и там погиб. Да? А когда господин Хасбиев говорит, что мемориал докладывает, что в Ингушетии стало лучше, и Магомед говорит, я не знаю, откуда они это докладывают, что они и что получили те правозащитники, которые докладывают, какие деньги они получают. Ну, Магомед, браво! Значит, много я слыхала про мемориал со стороны Путина, что значит они иностранные агенты, что они оттуда, что они отсюда, но я считаю, это высший комплимент, который дали им вы, что вы обвинили Черкасова и, видимо, вот Сухова тоже, хотя он не мемориал, в том, что они, наверное, получают правительственные деньги или деньги от Евкурова, чтобы сказать, что в Ингушетии стало лучше. Вот, собственно, на примере Магомеда мы видим вот классическую позицию человека, которая, ну, грубо говоря, не связана с реальностью. Это позиция человека, который пытается доказать, что боевики – это невинные люди, что они убивают только потому, что их убивают, и что главное – оставить этих людей в покое, и тогда все будет замечательно. Ну вот, как я уже сказала, в Казани никого, никаких салафитов не убивали. После чего салафиты убили зама муфтия.
Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Здравствуйте, Владимир и гости. У меня вопроса нет, а есть реплика по выступлению. Но при нынешней власти нашей война бесконечна. Помните Ирландию? 25 лет, по-моему, воевали, да? Потом все-таки договорились и заработали, как говорится, худой мир, чем война. Вот у меня такая мысль возникла. Нужно публичный диспут между нашей властью и боевиками. Вот весь народ пусть посмотрит и разберется. Но я сомневаюсь, чтобы Путин, который заинтересован в коррупции, в первую очередь отмывание денег для его гнезда на Кавказе, пошел бы на это. Вот подумайте, поставьте вопрос о публичном. Пусть народ, включив телевизор, смотрит. Народ мудрее любой власти, он разберется в этом. Спасибо, Володя, до свидания.
Вопрос Магомеду Хасбиеву. Следует ли ожидать новых проявлений терроризма после вот тех событий, которые произошли в канун праздника Ураза-Байрама?
Знаете, я всегда говорил и говорю, то есть спады, то начинается активизация боевиков. Но я всегда был сторонник того, чтобы нам изменение вот не лилась кровь. Все мы родственники, практически все убитые сегодня, вчера в Малгобеке, являются через моих друзей или через моих родственников, родственниками моих родственников. И в первую очередь этот праздник, который был омрачен, это неправильно. Это не должно быть, это не должно происходить в республике. Тому, что сказала Юлия о статистике, о том, что говорят черкасы, я в первые минуты своего выступления сказал о том, что не благодаря Евкурову все снизилось. Я сказал, что снизилось, но не благодаря Евкурову. И статистику, о которой говорят мемориал, я не говорю, что нет этой статистики. Есть, но говорит о том, что все это мессия спустился Евкуров и все здесь уладил, бегает здесь по республике. Я это говорю, что это неправильно, это неправда, потому что те же ребята, которые находились в спецслужбах, ФСБ и других органах, они с того времени, как были при Дядикове, с того времени служат и по сей день работают и продолжают служить и в республике, и в своей родине. Они, благодаря им, если было затишье было, благодаря тем ребятам, которые в погонах уходят и рискуют свои жизни, но не благодаря Евкурову. Вот эту ауру, которую создают вокруг Евкурова, что Евкуров, нет, не благодаря Евкурову. Если даже что-то произошло, это благодаря тем ребятам, которые в первую очередь стоят впереди всего того, что происходит. Но им не пришлось бы умирать, я еще раз повторяю, ни другим не пришлось бы уходить в лес и воевать с ними, если бы те, кто здесь сидят во власти, вели бы правильную политику, и в первую очередь служили бы закону и конституцию, и были бы гарантом конституции Республики Ингушетия. А то, что произошло в Татарстане, там что происходит, а почему все было мирно и нормально, взорвали муфтия, простой пример, почему в Германии, где люди тысячами начали принимать ислам, решили выставить карикатуру Мухаммада Пророка, оскорбляя мусульман, карикатуру Мухаммада Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, для того, чтобы в первую очередь был ответный удар, и потом людям показать, посмотрите, что такое ислам. Вот они, мусульмане. И то же самое, когда там, в Татарстане, где люди называли себя якобы мусульманами, но позволяли себе пить и заниматься прелюбодеянием и всем, 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 чем грязно, что запрещает их религия, по идее, просто так себя называли мусульманами. Люди начали поголовно принимать ислам, ходить в мечети, и когда начинается активизация, люди начинают верить в Бога, начинают верить в то, что мы все едины, мы все братья. Когда люди, в первую очередь, что не нужно власти, чтобы люди объединились.
Спасибо, Магомед. Вопрос Юлии Латыниной. Как вы считаете, усилится ли давление спецслужб на потенциальных террористов?
Ну, оно как-то и не ослабевало, но я две вещи хочу сказать. Во-первых, я благодарна Магомеду Хасбиеву, что он объяснил нашим слушателям, что, оказывается, произошло в Татарстане. В Татарстане, как я понимаю, по его теории, хорошие люди стали принимать ислам, и для того, чтобы это скомпрометировать, власть сама застрелила у себя зама муфтия. Ну, это известная история, власть сама у себя, да, там, дома взорвала и так далее. Что же касается вопроса о том, что произошло благодаря Евкурову, а что нет, то Магомед мне напомнил одного грузинского оппозиционера, к которому я прошла, и он стал ругать Саакашвили, говорить, что вот в Грузии все плохо, коррупция. Я сказала, ну вы знаете, Коба, все-таки что-то, по-моему, изменилось. Например, милиция не берет взяток. И он сказал, а это заслуга не Саакашвили. Я спросила, а чья же это заслуга? Он гордо ответил, всего грузинского народа. Ну, вот знаете, вот как-то при Шеварнадзе весь грузинский народ, не было это у него этой заслуги, а при Саакашвили появилась. Но это не заслуга Саакашвили, а всего грузинского народа. Вот точно так же нам замечательно объяснил Магомед, что булзезиков убивали кучу народа направо и налево. Стал Евкуров, перестали убивать кучу народа направо и налево. Но это не заслуга Евкурова, это заслуга... Я не знаю, кого.
Спасибо. Напомню, что в программе «Время политики» в цикле передач к 75-летию Большого террора в 22.07 показательные суды Сталина от Шахтинского дела к московским процессам 37-38 годов. В гостях доктор исторических наук Сергей Красильников, ведет передачу Михаил Соколов. А мы в нашей программе обсуждали ситуацию в Ингушетии. В ней участвовали Юлия Латынина и Магомед Хасбиев. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Елена Колупаева.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кёльнский собор. Акция в поддержку Пусси Райот.
Комментарии экспертов.
Профессор Дэвид Мейер. После выборов президента США движение «Окупай» приобретет системный облик.
В блогах Свободы.
Физик Валентин Данилов. Очередной день рождения и опять в колонии.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.